Свежее утро на радио «Спутник».
А я напоминаю всем, что нас можно не только слышать, но и видеть. Для этого достаточно зайти на наш YouTube-канал, прям вбиваете в поисковик «Радио Спутник YouTube», переходите по ссылке, подписывайтесь и смотрите за всем, что происходит в студии. В частности, сегодня мы будем обсуждать искусство. Дело в том, что 13 декабря 1944 года скончался один из основателей абстрактной живописи Василий Кандинский. Он жил в короткую, но яркую эпоху авангарда и стал одной из его ключевых фигур. Эпоха эта длилась совсем недолго. Расцвет ее пришелся на 1915-1935 годы, но столь непродолжительное по историческим меркам время, вот за это время художники сумели создать работы, которые вошли в золотой фонд не только отечественного, но и мирового искусства. И вот хочется понять, как им это удалось, ведь беспредметную живопись, ну, как мне кажется, мало кто понимал тогда, да и сейчас, в общем, тоже ее понимают немногие. И вот почему страна, которая век назад была, что называется, в авангарде, на передовой новейших художественных течений, сейчас находится на периферии современного искусства. Может быть, и не на периферии, может быть, я не прав. Вот это я и предлагаю обсудить с нашим экспертом. Художник, популяризатор искусства, ведущий авторских программ об искусстве Александр Таиров у нас на связи. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, вот смотрите, я несколько лет назад беседовал с одним неглупым человеком о современном искусстве. Он мне сказал такую фразу, что современное искусство в зрителе не нуждается. Ну, то есть человек приходит в какой-то музей, видит там странный объект, не понимает, что это за объект, а ему как бы говорят, что, ну, дружище, иди почитай книжки по истории искусства, послушай лекции, и уже подготовленный приходи, и тогда тебе все станет понятно. А если ты не хочешь образовываться, ну, извини, вот, пожалуйста, для тебя «Мишки в сосновом бору» и «Девятый вал» Айвазовского. Может быть, мы с вами наверняка обсудим еще этот вопрос, но мне хочется понять. Вот искусство авангарда — это был какой-то свой внутренний мирок, где художники между собой общались, спорили и в атмосфере конкуренции создавали шедевры, или зритель там был важен?
В любом случае, все, что создается, так или иначе, нуждается в некоем потребителе. Давайте исходить из этого. И если это все в туне происходит, то смысл создаваемого сводится к нулю, как вы понимаете. Да? И если увидите ли, вот рамки нашей встречи вряд ли позволят нам охватить весь объем той проблемы, которую мы затронули. Но я хочу сказать следующее. Но и произведение, и классического искусства не всякому зрителю понятны, потому что если ты смотришь, не будучи информирован об истории, скажем, религии, мифологии, то ты тоже мало что понимаешь из того, с чем ты сталкиваешься, скажем, с произведением классического искусства. Там говорится о разных героях мифологических, либо участников библейских каких-то историй. Ты просто смотришь на иллюстративную часть. Вот видишь, один человек изображен, другой человек изображен. И как бы ты удовлетворяешься только этим. Так что и там, когда мы сталкиваемся с классическим искусством в общепринятом смысле, то мы каких-то вещей для себя не понимаем. Но мы еще не понимаем там всех приемов, я имею в виду цветовых, композиционных. Так что говорить о том, что в полной мере люди понимают классическое искусство, тоже невозможно. Тогда, когда мы переходим к беспредметному искусству, формальному искусству, то там вообще задача гораздо усложняется, потому что там речь идет уже просто о чистом цвете, о чистой форме и линии как таковой. И поэтому, если ты не как бы каким-то образом хотя бы не подготовлен, как не подготовлен, ты не можешь воспринимать в полной мере классическое искусство, то тут, конечно, ты абсолютно отчужден.
Александр Иванович, простите, пожалуйста, что перебиваю. Но смотрите, я согласен, конечно, что мы не понимаем до конца и классическое искусство, но вот эти там, ну, если там говорить, не знаю, о христианских мотивах в живописи, о фресках, которые были там размещены в соборах, о триптихах, не знаю, голландцев, неважно кого, все равно там присутствовал некий вау-эффект, да, это производило впечатление...
Я бы сказал, видимость того, что мы понимаем, что на картине изображено. Да? Но вот мы понимаем, что вот люди, да, вот деревья, условно говоря, да, и мы видим красивую картину, мы наслаждаемся ей. А когда...
Да, просто это там производило впечатление или яркостью красок, или натуралистичностью изображения, детальностью, так сказать, всем прочим, вот таким вот, ну, я позволю это слово себе, понятными какими-то вещами. А вот с авангардом там-то вообще ничего непонятно.
Да, там треугольнички, квадратики, полосочки. И вот как все это, вот как такой живописи удалось стать классикой?
Знаете, что я вам скажу? Для того, чтобы было понятно. Потому что, как я уже заметил, разговор этот длинный, и вот сходу ты эту проблему не осилишь. Значит, дело в том, что вот задачи, которые выполняли вот эти виды искусства, футуризм, абстракционизм, я не знаю, символизм и, допустим, сюрреализм, они выполняли задачи осмысления новой реальности. И вот те формы, которые они создавали, условно говоря, они на самом деле проявляются во всем том реальном мире, с которым мы сейчас имеем дело. Формы автомобилей, формы мебели, я не знаю, рекламы. То, что мы видим сегодня, это истоки все берут они в абстрактном искусстве. Вот мы же не удивляемся, когда, скажем, перед нами предстают какие-то абстрактные символы и сопровождаются какими-то броскими заголовками в рекламе, там, предположим, да? Это вот все вместе есть весь визуальный мир. Причем визуальный мир, скажем, будущего и современный мир, они совершенно не таковы, какими они были, скажем, вот в 19 веке, в 18 и в раннее время. Потому что искусство того времени носило совершенно другие, вернее, в основе своей содержало другие задачи. Какие задачи? Сохранение реальности, каким-то образом запечатлевание реальности, консервацию реальности, чтобы вот воспроизвести то ускользаемое из вот, представления. А тогда, когда появилась фотография, когда появилось тем более кино, а вот задачи искусства того плана, они уже не соответствовали времени. И от изобразительного искусства требовалось что-то другое. Не просто фиксация, вот портрет, вот события, каким-то образом воспроизводимые там, мифологические либо героические события, которые освещались в героических полотнах, да, в смысле батальных полотнах. И тогда, если мы идем путем простого воспроизводства того, что мы видим, портретов там, и того, о чем я говорил, то есть реальности, оно идет вразрез уже с современными средствами. Я уже не говорю о том, что сегодня любой человек, имея смартфон, может создать портретную галерею, может создать ряд событийный, запечатлеть, и все вот бегают, и все это зафиксируют. И тогда задача искусства, если они будут опираться на все прежние мотивы, то есть воспроизводство действительности в понятных формах, будут, и они уже сейчас выглядят архаичными. От искусства требуется открытие каких-то новых пространств, новых форм. Вот да. Представьте себе...
Александр Иванович, я извиняюсь, что перебиваю, но вот все-таки мне хочется вернуться к тому вопросу, который я задал с самого начала. А авангардистам было важно, чтобы народ понимал их философию? Или они вот варились в мирке, потому что авангард — это же множество течений, да, там и супрематизм, и лучизм, и кубизм, чего там только не было, и все они друг с другом спорили. Да. Или вот мне хочется про образовательную функцию авангарда. Насколько они стремились, чтобы человек, ну, я не знаю, там, может быть, не матрос рабочий, но хотя бы интеллигенция понимали то, что они делают?
Да, здесь можно провести такую параллель, например, с Маяковским, да, который тоже, в общем-то, авангардно писал стихотворение, но, тем не менее, был популярен. Тут можно там спорить...
Эпатаж, да, желтая кофта, вот это все, да.
Можно, так сказать, говорить там о поддержке со стороны властей и так далее, но все равно он был популярен, несмотря на авангардность.
Ну, видите, все равно, мы, если оперируем такими понятиями, как цвет, форма, линия. Цвет, безусловно, является одним активным средством воздействия на нашу психику, на наше воображение. Понимаете? Вот жаль, что я не могу. Я подготовил вообще-то некий такой видеоряд. И если бы была возможность, скажем, вот сейчас в презентации это показать, последовательность там Кандинского я сейчас подготовил, Хуана Гриса, Хуана Миро. И вот если пройтись по ним и объяснить, что там происходит, то, видите ли, зритель должен быть, условно говоря, если вы приходите, условно, в храм, если вы не понимаете всех основ литургических там процессов, то для вас это какое-то параллельно идущее представление, понимаете? А тогда, когда ты хотя бы какой-то в любом случае требуется подготовка. Потому что художники, которые осваивали новый язык, а обращаю внимание, это новый язык, то этот язык, он должен каким-то образом быть знакомым тем, кто пытается считывать произведение, смысл произведения, понимаете? И если ты не знаком с этим языком, если тебе привычно только то, что напоминает тебе очень знакомое, о, ты говоришь, ты видишь вот этого человека, вот нарисованного человека, да, вот я таких людей представляю, да, это человек, я вижу, узнаю. Но когда мы говорим об искусстве, когда мы говорим об особом воздействии, мы должны иметь в виду и линию, и форму, и цвет, о которых я вам говорил. И когда ты получаешь впечатление от цветовых отношений, и вот этот эмоциональный отклик на эти цветовые отношения, он является твоей реакцией на это произведение. Поэтому в любом случае человек каким-то образом должен быть, ну, относительно подготовленным, чтобы, по крайней мере, видеть работы абстракционистов и находить красоту
в линиях, кружочках, да,
формах беспредметных.
Да, Александр,
да,
Иванович,
да, да.
Александр
вот Иванович, достаточно.
Да, да, вот у меня такой, да, вопрос. Наша страна в начале 20 века действительно была в авангарде мирового искусства. Да? Наши авангардисты, как я уже говорил, вошли в золотой фонд. И ситуация сейчас... Ну, по моим ощущениям, ну, где-то мы находимся, ну, на задворках, да, в сравнении с Западом, в сравнении с Америкой в области современного искусства. Вот почему так произошло? Это Сталин виноват с его репрессиями? Или почему страна...
Да, там без иронии, без репрессий, там соцреализм, например, да, который
загубил, появился,
так сказать,
но все равно это... же вот где-то на генах, может быть, на нашем подсознании должно же остаться наследие авангардизма.
Ну, видите, давайте говорить о том, что мы пережили невероятное потрясение, невероятный излом в истории страны, да, который вызвал вот к жизни взрыв такой, где мы являемся родиной конструктивизма, и, в общем-то, художники наши и в абстракционизме были бы одними из первых. Но потом, когда возникла речь о том, чтобы образовать вот эту всю темную массу, то те средства, которые были привлечены вот для изучения какого-то нового языка, они оказались, наверное, недостаточно действенными, и это понимали руководители, и они, очевидно, обратились в какой-то момент к прошлому, то есть к понятным символам, понятному языку. Хотя, если мы помним «Окна роста», да, те же «Окна роста», в которых работал активно Маяковский, и там, я не знаю, очень целый ряд художников, и архитектор, и художник Татлин, там, предположим, Родченко, и другие художники, да, Ларионов, наши же художники, Аристарх Ливанов, это же русские художники тоже. Но этот,
кстати,
язык используется ровно...
До сих пор язык, который в «Окнах роста» разработан, он до сих пор используется в рекламе. До сих пор это популярно. Вот эта вот та кричащая девушка, да, из которой там изо рта вываливаются буквы. Это же тогда было все придумано. И это до сих пор работает.
Это же авангард.
Да.
Это же авангард. И работает до сих пор. Но давайте понимать, что все-таки это какое-то одно из узких направлений изобразительного искусства, которое имеет свои задачи и цели. И поэтому говорить о том, что оно должно быть всем понятно. Я вам хочу сказать, что классическая литература, она что, всем понятна? Вот так, если взять.
По кругу, кажется, ходим. Ну, может быть, да, непонятно, да. Но тут хотя бы, так сказать, есть он и она, да, есть какое-то взаимоотношение, есть герой-антигерой, ну, то есть есть понятные вещи, которые производят впечатление, ну, просто потому, что это понятно.
Один такой важный, на мой взгляд, момент. Классическую литературу, извините, мы в школе изучаем. Все в школе изучаем. Кто-то из-под палки, кто-то зачитывается. А современное искусство? Какие сочинения пишут школьники? По картине «Грачи прилетели». Как мы писали, да, или по картине там «Рожь» Шишкина. Никто не пишет по черному квадрату.
В вашем же посыле есть и ответ на вопрос. Если в школе мы будем изучать язык, визуальный язык, понимаете, законы композиции, условно говоря, в школе, тогда... Дети уже вырастут и будут понимать этот язык. Если мы говорим, допустим, о японской школе, где изобразительное искусство является одним из основных предметов, где их вот на всех протяжении обучают этому, то мы понимаем, что когда они заканчивают школу, они уже могут быть готовыми потребителями, условно говоря, и читателями этого языка. Вот вы о чем. Вы правильно совершенно говорите. Если не готовить, то мы и не можем рассчитывать на то, что это будет восприниматься. Хотите, вы хотите сказать, что любая выставка, она пленяет или понятно, даже я имею в виду традиционного искусства, понятно всем? Нет. Некоторые ходят и совершенно равнодушным глазом смотрят на все это. Так что в любом случае нужно быть подготовленным. А когда речь идет о языке совершенно исключительном, открывающем новое пространство, новые формы, понимаете, языки, которые обращаются к 21-му, к 22-му веку, как же мы можем, опираясь на старые подходы, говорить о том, чтобы оно было понятно?
Да. Александр Иванович, вот знал я такого человека по имени Юрий Савельевич Злотников. Художник, его называли последним русским авангардистом. Но он действительно рисовал картины еще в том стиле. Он был мастером старой школы, очень своеобразным человеком, очень умным, очень уважаемым, очень авторитетным в кругах современного искусства. А вот, к сожалению, он несколько лет назад скончался. Александр Иванович, вот скажите, пожалуйста, вообще традиции авангарда в современном искусстве, они еще каким-то образом сохранились? Я сейчас про русское современное искусство говорю прежде всего. Или это уже
конечно,
нечто совсем другое?
Они сохранились. Я думаю, что в каком-то таком... Это я не люблю слово «underground», да, но есть художники, которые по-прежнему работают контексте, в этом направлении. Они просто не столь известны, не столь раскручены. Но, в общем, вопрос идет о том, насколько популяризируют их искусство. Ведь, кроме всего прочего, мы же знаем, что сейчас без какой-то поддержки мы не можем получить доступ там, значит, на экран, там, условно говоря, да, к широкому, большому зрителю мы не можем получить доступ. А те кулуарные выставки, которые проводятся, или локальные выставки, в принципе, и ходит какое-то количество зрителей, понимает оно это, не понимает. Но, в общем, оно недоступно, скажем, широкой массе. Допустим, представим бы, что, условно говоря, идет такая образовательная программа, где демонстрируются образцы этого искусства, где объясняются принципы, на которых это построено. И когда объясняется, что у линии есть энергия, что у форм есть определенное взаимодействие, равновесие, там, предположим, цельность, целостность картины, да, вот об этом всем говорят, о значении света в этом пространстве. И вы знаете, если провести эту работу, я, например, когда преподавал студентам я преподавал дизайн, в техническом вузе, и люди там абсолютно не имеющие отношения к художеству. Они у меня проходили занятия по композиции, и вы знаете, вот в цикле занятий, там, скажем, 4-5 занятий, и они, знаете, так лихо составляли эти абстрактные композиции, они поражались тому результату, который у них получался.
Александр Иванович, вот здесь очень важный момент. Я помню, я впервые пришел в Третьяковскую галерею, и помимо уже известных мне картин по учебнику русского языка, я увидел картину художника по фамилии Зарянко «Девушка в белом платье». И меня эта картина настолько поразила, что этот художник так детально прописал это белое платье, что я пришел домой, я изучил биографию данного автора, и у меня это осталось в памяти. А теперь представьте, человек приходит в музей современного искусства, видит там, условно говоря, лежит какая-нибудь коряга, или видит, висит телевизор, где показывают какие-то странные вещи. Конечно, нужно людей образовывать, но человек просто пожмет плечами, наверное, для вида скажет, что да, это хорошо, и уйдет.
Я позволю себе не согласиться, потому что есть выдающийся там современный, вот парень молодой, он, к сожалению, погиб, например, Паша 183, его так звали. Вот большой русский художник, уличный. А вот его работы, даже неподготовленный человек, который там совсем ничего не понимает в уличном искусстве, они производят впечатление. Здесь, собственно, речь, наверное, идет тогда о таланте, а может быть, о чем-то другом. Может быть, я не прав, Александр Иванович. Вот это к разговору как-то о... кучи из глины, да, на Болотной набережной.
Это прекрасно.
Да?
Она появилась, и они все стали говорить. Это прекрасно. На мой взгляд.
Нет, давайте отделять мух от котлет. Дело в том, что вот на этой волне есть, всегда недобросовестные или какие-то такие конъюнктурные художники, не художники, которые пользуясь непониманием, да, и пользуясь возможностью удивить каким-то образом, вызвать раздражение даже. Это повод для того, чтобы самореализоваться, такой самопиар получается. То есть на этой волне, когда никто ничего не понимает, условно говоря, можно, извините за просторечие, тюхать все, что угодно.
Да.
Это тоже происходит, и от этого никуда не деться. Всегда так было и в прошлое время, века, и сейчас это происходит. Поэтому вопрос вот в том, чтобы образовываться, вы правильно затронули эту тему. Если мы подготовлены к этому, мы способны это понять. Если мы не готовы, то мы многого можем не увидеть в этом пространстве.
Это верно, Александр Ильич. Но кажется, что целая индустрия работает на то, чтобы вот эти конъюнктурщики, да, нам постоянно что-то втюхивали, типа большой глины. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
Ну, то есть...
Да-да-да.
Понятно, что там большинство людей, так сказать, не просвещены в этом смысле. И можно впарить все, что угодно, получается. И на это работает, там, тысячи, десятки тысяч людей.
Не поспорил бы я, но вот Александра Ивановича хочется услышать. Полминутки буквально.
Что, и какой именно вопрос?
Много ли мошенников от современного искусства, которые, слепили... его из того, что
даже
было.
Даже не художников, а вот этих людей, которые окружают художников, галеристы, может быть, да. Не знаю, там...
Вот об этом
критики.
Помните сказка про голову короля?
Да.
Об этом давно уже написано. И никуда это не девается. Оно никуда не девается. Это прекрасная история про нас всех, что бывает и будут эти случаи, когда незнамо что будут выдавать за предмет искусства.
Но при этом само искусство никуда не исчезает. Да, Александр Иванович, прошу прощения, времени у нас не остается. Художник, популяризатор искусства, ведущий авторских программ об искусстве Александр Таиров был у нас на связи. Продолжим сразу после выпуска новостей.